Глава 6. Проулок был узкий, темный и грязный. И мрачные здания высились по обеим его сторонам. Король зашагал по лужицам стоячей воды и внезапно остановился, узрев перед собой кучку подозрительного вида мужчин. «Что это?» — невольно воскликнул он и вспомнил, что давно собирался распорядиться, чтобы все кривые и узкие улочки галактического центра как следует расширили и распрямили. И всего-то и надо было сказать. Вы знаете эти кошмарные переулки возле площади Гран-Конкур? Я хочу, чтобы их привели в порядок. Разве не абсурдно иметь перед глазами этакое зрелище? И не где-нибудь, а в самом галактическом центре. Приступайте немедленно». Но, возможно, сие не понравилось бы барону Карво, который в дополнение к обязанностям шефа секретной полиции занимал еще и пост по городскому благолепию. У Карво всегда было около дюжины очень срочных проектов. И еще больше причин, по которым их никак нельзя было отложить в долгий ящик. И поэтому в долгий ящик откладывалось все, что нужно королю. А ведь он никогда не возражал, мысля примерно так. «Мой министр барон Карво знает о вещах подобного рода гораздо больше меня. И в результате он, король, стоит здесь, в этом опасном переулке, перед группой очень опасно выглядящих мужчин». Оглянувшись, он заметил позади еще одну группу не менее опасного вида личностей. Обе группы выглядели именно так, словно у них не было лучшей радости в жизни, чем прикончить своего короля. На секундочку король впал в панику, прежде чем припомнил, что никто в галактическом центре не знает, как выглядит король. Королевские портреты никогда не публиковались в прессе. Так что у бандитов нет никаких оснований подозревать, что они встретили короля. Если, конечно, он сам не разоблачит себя истинно монархическими манерами. Сгорбившись и подшаркивая ногами, он приблизился к первой группе, полагая, что воинская выправка при таких обстоятельствах совершенно ни к чему. К тому же король был жутко голоден и знал, что на площади есть превосходная таверна. Сам он в этой таверне, конечно, никогда не бывал. Зато прочел о ней в старом, захватанном пальцами путеводителе, бережно хранимом в королевской малой спальне. На самом деле, только в этой спальне король и спал. А вовсе не в огромной, пышно разукрашенной, с натуральным перламутровым потолком и гигантской кроватью цвета дамасской розы, где свободно умещалась полурота гвардейцев. Речь, понятно, идет о величине, а не о вкусах короля. Большую спальню он всегда показывал заезжим знаменитостям, устраивая им малый тур по дворцу. Большой тур, как вы прекрасно понимаете, занимает немыслимое количество времени. О да, она была великолепна, эта большая спальня. Но король предпочитал ей свою маленькую и уютную, с любимыми подлинниками Дали и Домье, с проигрывателем для компактных дисков, миниатюрной конторкой и книжным шкафчиком, набитым самыми любимыми книжками. И был среди этих книг внутренний путеводитель по галактическому центру. Знаменитое 13-е издание, живописующее отнюдь не прославленные культурно-исторические достопримечательности, а обычные житейские радости великого города. Где лучше со смаком поесть и душевно выпить за подходящую цену? Где можно развлечься на любой вкус? Где и когда проходят всяческие фестивали? Где расположены рынки, уютные скверы для отдыха и тому подобное, включая крайне малоизвестные исторические курьезы? Больше всего на свете король любил забраться с ногами на кровать со стаканом холодного молока, ванильным печеньем и внутренним путеводителем, чтобы взахлеб читать о маленьких житейских чудесах, мечтая хоть ненадолго к ним приблизиться. По правде говоря, он не верил, что такое возможно. Жизнь короля бесконечного пространства строжайше регламентирована традициями, проистекающими из былых деяний давно позабытых королей. И крайне редко их смягчает какой-нибудь ученый комментарий, сам по себе невероятно древний. Раз в году, например, королю долженствует взойти на Армагеддонскую башню и пялиться на вечный город через архаичный телескоп, причем не более 15 стандартных минут, а после всенепременно промыть глаза предписанным декоктом с целью прояснить свое королевское зрение и очистить его от заразы, проникшей от созерцания невозвышенного. Сей беглый телескопический взгляд, да еще раз в году, короля никогда не удовлетворял. Тем более, что все горожане, попавшиеся ему на глаза, вели себя исключительно церемонно, под страхом мучительной смерти. Неудивительно, что прогулка по городу казалась ему драгоценнейшим даром, которым свободно наслаждались простые смертные, но только не их законный король. А ведь он, будь в галактике хоть капля справедливости, не говоря уже об обычном здравом смысле, наверняка стал бы первым в рядах эстетов, способных по достоинству оценить беспрестанно разрастающийся, пульсирующий истинной жизнью город. И вот, стоило лишь королю осуществить заветное желание, как он немедленно столкнулся с неблагоприятнейшими аспектами городского бытия, а именно с толпой вооруженных простолюдинов, перегородивших ему дорогу с видом, не сулившим одинокому пешеходу абсолютно ничего хорошего. Главарь разбойников, детина в невообразимых обносках и с неописуемым фурункулом на носу, многозначительно поигрывал тяжелой дубинкой, нехорошо улыбаясь. «И кто же это к нам пожаловал?» — риторически выпросил он, бросая на короля зловещий взгляд. «Я простой горожанин, дорогой сэр», — поспешно сказал король. «Вышел прогуляться, как и все ваши друзья. Прекрасная погода, не правда ли?» «И почему ж ты избрал для прогулки злополучный проезд толстяков, куда никто не направляет стопы, помимо жаждущих страданий и мучений?» «Если это так, — сказал король, — то что же привело сюда вас, хотелось бы знать?» «Мечты о грабеже, разумеется. Хотя и у нас не было надежды на успех. К несчастью, дурная слава сего бесславного местечка распространилась слишком широко и далеко. И ныне его антиреклама наличествует на всех автобусных станциях, трамвайных остановках и стоянках такси. Словом, мы уже давно не рассчитывали на добычу, но приходили сюда из чисто сентиментальных побуждений, с умилением припоминая старые добрые криминальные деньки. Понимаешь ли, у всех порядочных разбойников образовалась стойкая привычка сходиться на перекрестке злодеев после утренней кружки гадкого желудевого кофе, чтобы затем совершить совместный променад по проезду толстяков. Не скрою, мы продолжали мечтать, чтобы кто-то вроде тебя, мой дорогой сэр, забрел сюда, наконец, по неведению, возможно, желая чуточку срезать путь до той огромной площади со всякой всячиной. Король был еще молод. Никто не просветил его касательно ментальных, моральных и социальных привычек, свойственных отбросам галактического общества. Но тугодумом он ни в коем случае не был. «А ты не подумал, что появление кого-то вроде меня может иметь совсем иную, более глубокую мотивацию?» «Нет, такая мысль не приходила мне в голову», — сказал детина и вдруг нахмурился. Ибо данная мысль, обремененная всей тяжестью вытекающих из нее сомнений, только что пришла ему в голову. «Как тебя зовут, приятель?» осведомился король повелительным, хотя и доброжелательным тоном. «А зачем тебе знать?» — подозрительно буркнул оборванец. «Чтобы я мог обратиться к тебе по имени», — сказал король, «когда предложу твоему вниманию нечто такое, что может принести тебе выгоду». «Лампкин», — сказал детина, нахмурившись еще сильнее. «Ну что же, Лампкин, сегодня выдался удачный денек. И для тебя, и для твоих компаньонов. Но сначала я хотел бы осведомиться о твоих политических пристрастиях. Например, что ты думаешь о короле?»
«Ну, что до этого, — отвечал Лампкин, — могу сказать только, Боже, благослови его величество и прокляни его злых министров, бесстыдно скрывающих от короля истинное положение его народа».
«Прекрасно сказано! — вскричал король в восхищении. —
Если ты думаешь, что ролийские сантименты уберегут тебя и твои денежки, лучше подумай еще раз. Ведь правда, ребята?»
Низкопробные товарищи Лампкина одобрительно взревели и принялись размахивать палками, дубинками, кастетами, цепями, кандалами, ножами и другим холодным оружием, среди коего случайно затесались один или два лучевых пистолета. «Отлично, я вижу, что вы пригодны для дела», — сказал король. «А теперь отложите дубинки и послушайте меня. Сегодня ваш счастливый день. Надеюсь, вы не забыли? Я могу предложить нечто лучшее, чем удастся отыскать на моем бездыханном теле. Джентльмены, как по-вашему, зачем я явился сюда? В широко известный зловещей славой проезд толстяков. Чтобы сделать интересное предложение, от которого вы просто не сможете отказаться».
«Не врешь?»
— пробормотал Лампкин, мучительно морща лицо от героических усилий разобраться в риторических перегинациях короля.
«А что за дело-то?»
«О, тебе непременно понравится», — заверил король. «Но здесь не место его обсуждать. Недаром говорят, что и булыжники имеют уши. Давайте-ка пойдем в хорошую супную и похлебаем наваристого супчику за мой счет. А после я изложу вам свою задумку. И будь я проклят, если она не сдунет пыль с ваших замшелых ушей».